Тема дня.
15 часов 5 минут в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Антон Челышев. Прямо сейчас поговорим на одну из тем, которые вдруг резко обрели вновь важность в последние несколько недель. На сайте комсомольской правды kp.ru и в одном из свежих выпусков еженедельника недавно вышел материал Александра Бойко, который называется «Так, москвичи-богачи копают себе бункеры от бандитов и Трампа». Спецкор комсомолки попробовал заказать такое личное бомбоубежище и даже побывал в одном из них. И действительно оказалось, что в последнее время спрос на личные убежища резко возрос. Это вызвано, безусловно, новостями о, скажем так, нестабильном мире и, в частности, последним ракетном ударе Соединенных Штатов и их союзников по сирийской территории. Наш спецкор Александр Бойко связался с несколькими компаниями, которые оказывают услуги по установке таких бункеров, и очень много интересного узнал и даже увидел, хотя люди, которые заказывают эти бункеры, далеко не всегда разрешают их фотографировать вход в них, ну и внутреннее убранство тоже не снимешь. А в нашей студии председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы пригласили вас для того, чтобы узнать у вас, а насколько вообще все вот эти вот бункеры, так и хочется сказать, бункеры-шмункеры, бункеры и подобные им сооружения подземные могут действительно защитить от, ну, скажем, от ракетно-бомбового удара. Я пока вот так вот, хотя куда уж аккуратнее, да.
От ракетно-бомбового, если он будет непосредственно в районе бункера, не защитят подавляющее большинство. Вообще надо понимать, что вот сейчас тенденция глобальной войны, точнее, концепция, она несколько поменялась. Если в первые после Второй мировой войны годы, когда там, после Хиросимы шла речь о наращивании мощности единичной боеголовки, и боеголовки, стоявшие на вооружении тогда, скажем, при попадании где-то в центр Москвы, не оставалось ничего, включая метрополитен.
Боеголовки, вы имеете в виду ядерные?
Одной, единственной ядерной боеголовки. Мощность взрыва была такова, что сбывалась мечта Гитлера. Озеро на месте Москвы. Испарялся весь грунт, включая метро самого глубокого заложения. Сейчас эта концепция ушла в прошлое, потому как системы ПРО стали более совершенные, и единичные такие мощные боеголовки, их легко перехватить. Поэтому пошли по пути разделяющихся головных частей, кассетных боеприпасов и так далее. Мощность единицы много меньше, но тем не менее, при наземном, а тем более подземном ядерном взрыве, вот типичное бомбоубежище, которое существует для личного пользования, оно испарится вместе с грунтом. Вот. Речь идет о защите, если говорить
о серьезном, об обычных вооружениях.
Речь идет о защите от заражения. Химического, ядерного, бактериологического, постядерного. То есть от этого оно защитить может.
Но опять же, только если не вылезать из
другое
него.
Другое дело, надо понимать, что если речь о химическом, например, заражении, то развеялось и все. Ну, пока, слава богу, нет такого количества химических боеприпасов, чтобы заразить всю атмосферу Земли. То есть концентрация появилась, ветерком раздуло, и можно выходить. Если же говорить о, например, постядерном заражении, то в бункере надо сидеть практически пожизненно всю оставшуюся жизнь. И если есть убежище, ну, скажем, очень высокого статуса там, для первых лиц государств, где действительно можно жить из поколения в поколение, то есть это подземные города, по сути дела, то это все-таки не для всех, даже не для богатых. А то, что существует для вот такого...
Для богатых?
Просто для богатых или среднего класса, кто может там напрячься и купить это дело. Вот я читал материал, как раз, о котором мы говорили, там речь шла о сумме от 5 миллионов. Ну, квартиры, по сути дела, подумаешь, мелочи какие. Оно может защитить вот здесь и сейчас, но не от последствий ядерного заражения. То есть это уже даже вот в фантастических произведениях, где упоминается постядерная жизнь, там, ну, там тоже «Метро-2033», автор все-таки много там натянул, но одно у него есть. Речь идет все-таки о том, что по Москве был нанесен ядерный удар, отраженный средствами ПВО. И речь идет только о загрязнении. То есть взрывов не было. Если будут взрывы, то ну, смысл теряется. Знаете, старый анекдот из черного юмора. Что делать в случае ядерного удара? Накрыться простыночкой и ползти в сторону ближайшего кладбища. Почему ползти? Чтобы панику не создавать. Ну, это черный юмор, к сожалению, но тем не менее. Речь идет именно об этом. Если ума политикам не хватит, всем нам хочется надеяться, что его-таки хватит, что все это бряцание оружием — это элемент политического давления, и все-таки до реального нажатия кнопки не дойдет. Если дойдет, то ну, не выживет практически никто. Потому как не зря придумана концепция ответного неприемлемого урона, что, собственно, и сдерживает. Пока есть паритет, есть концепция ответного неприемлемого урона. При нанесении удара по любой ядерной державе ответный удар будет таким, что агрессору мало не покажется.
Думать о бункере как о средстве защиты нет смысла.
По большому счету нет большого смысла. Да. То есть многие люди используют, опять-таки, как писалось, как двойного назначения строения. Там хранят ценные вещи или очень ценные, да, там потусить, как защита, скажем,
Саш,
от мародеров.
Вот к нам присоединяется Александр Бойко, спецкор отдел политики «Комсомольской правды», который написал этот материал. Саш, скажи, пожалуйста, а вот сами создатели, сами продавцы этих бункеров, они как их рекомендуют? Как, подо что? Под какие цели? Задачи.
А цели абсолютно разные, да, но мы, можно вспомнить, допустим, что у нас учили в школе, да, то есть это, если мы видим вспышку ядерного взрыва, значит, надо прыгнуть в сторону от нее и накрыть голову руками и, собственно говоря, скрыться в тени. Вот, вот это минимум, который в Советском Союзе предлагали, но... Есть же были бомбоубежища, да, и их было очень много, и их осталось много по Москве, правда, часть из них функционирует не совсем по назначению, да, и их фактически дополняли бы станции московского метрополитена, но эти станции, к сожалению, как мне рассказал один сотрудник ГУЧС столицы, бывший сотрудник ГУЧС столицы, вот, не все эти станции... Новые станции отвечают вот этим функциям защиты от тех или иных техногенных катастроф, ядерных взрывов и так далее. Потому что они мелкого залегания, то есть они находятся неглубоко, и они не оборудованы специальными створками, дверьми, которые в случае, допустим, тех или иных опасностей закрывались бы. Этими створками и шлюзами оборудованы старые заглубленные станции московского метрополитена. Вот. И возникает проблема, то есть, скажем так, хватит ли, да, всем бомбоубежищ. Ну, кто-то может смело сказать, что надо спуститься в подвал. Подвал, говорят, опасно, опять же, те же сотрудники ГУЧС, поскольку при взрывной волне, допустим, дом если разрушится, то вас, скорее всего, вообще уже больше не откопают. Вот. И ну, подвалы не оборудованы какими-то защитными устройствами, которые помогали бы очищать воздух, фильтровать значит, другие опасные, там, бактериологическое заражение, химическое и так далее. То есть это, скажем, просто укрытие от... Ну, подвал нельзя даже назвать укрытием от взрывной волны. Скорее, там от проникающей радиации немножко может спасти. Вот, поэтому... те люди, у которых, собственно, есть в жизни все, да, ну, скажем, там, хороший дом, хорошая машина.
Но вот бункера нет пока.
Да, они вот бедные мучаются, не знают, куда же вложить деньги. Деньги вложить надо куда-то, потому что, ну, можно построить бункер.
И в него хороший. Вложить деньги в прямом смысле слова. Физически принести и
да,
оставить.
Конечно. Ну, ведь никакая налоговая инспекция никогда не узнает о таком строении. Оно же под землей находится. Потому что вот, вы построили на участке домик, да, платите налог. Построили сарайчик, платите налог. За баньку налог надо платить. А вот за подвальчик такой платить не придется, потому что он глубоко и спрятан очень хорошо. В этом я убедился лично, да, когда побывал в одном из подмосковных поселков. Место это тщательно скрывается. И вообще владельцы этих бункеров по тем же причинам, кстати, то, что касается налогов и всего остального, стараются не раскрывать. Есть и вторая причина. Мы когда спустились в такой бункер, который находится под обычной лужайкой зеленой, да, двери в прямом понимании смысла слова не существует, такие бункеры, поскольку настоящая дверь, она хорошая мишень для ударной
волны. Ее вынесет взрывом, да. Саш, спасибо большое. Мы прервемся на 2 минуты и продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Тема дня.
Продолжаем разговор о личной безопасности. В нашей студии председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко. Ну а говорим мы о материале Саши. Российские богачи копают себе бункеры от бандитов и Трампа. Саш, ты в одном из этих бункеров побывал. Расскажи о своих ощущениях.
Да, ну как ощущение? Ну, запах прохлада, запах сырости, вот. И когда вот эти дверцы открываются, да, то есть ты попадаешь в какую-то лесенка, которая ведет вниз, да. Потом есть система безопасности, то есть это через них уже не попадет чужой человек внутрь этого бункера. Вот один из владельцев, владелец этого бункера, он пояснил, что бункер рассчитан на 3 человек, то есть на его семью, но в мирное время он его использует для совещания со своими там партнерами. То есть этот бункер дает гарантию, что человек туда не спустится с мобильным телефоном, оттуда нет возможности транслировать какую-либо связь, кроме защищенной. То есть там есть точка доступа, да, то есть которая позволяет связаться с внешним миром. Если она отключена, значит, соответственно, никакой сигнал туда проникнуть не может.
Чем занимается этот человек, у которого этот бункер?
Ну, я не знаю, он не назвал свой род занятий.
Бизнесом.
Вот. Возможно, человек раньше отбывал заключение где-то, ну, по наколкам можно предположить. Но, в общем-то, человек попросил не рассказывать даже о нем самом. Вот. И даже о том, какие у него наколки на руках. Вот. И в мирное время это может быть залом для переговоров, бильярдной, чем угодно. То есть это небольшой зал. В зале есть откидные места, как в купе. Ну, вот полки опускаются. Ну, кому-то это может напомнить зону. Да.
Шконочки, кому-то... да, вот с языка да, снял.
Кому-то купе.
А кому-то вот. Поезд.
Да, ну вот владелец...
Дорога в один конец.
В конце этого зала есть туалет и душ, так же, как в вагоне. То есть, ну, принцип примерно такое же расположение комнат, как, допустим, есть отсека, допустим, где отдельно установлен там генератор, какое-то устройство для очищения воздуха, для дезинфекции, значит, поступающих вот воздушных масс. То есть там... контур может быть работать как в подводной лодке, то есть воздух может ощущаться прямо внутри, а может захватывать снаружи.
Саша, и сколько он за этот бункер заплатил?
Цены совершенно разные. Он не говорил, сколько именно за этот бункер заплатил, но, допустим, у производителя этих бункеров цены начинаются от 1 000 000 рублей. Вот. То есть, ну,
за 1 000 000 рублей, наверное, только можно подземный душ или туалет купить, я чувствую.
Ну,
да,
это зависит. Там очень много различий идет. Если, допустим, бункер глубокого залегания, там не глубокого залегания, в бункере могут быть установлены дублирующие системы, которые позволят, допустим, радиация, там говорят, что выпадает в течение там 2 недель, вот, и уже после 2 недель можно подниматься наверх и искать уже более безопасное место, потому что всю жизнь жить в зараженном месте нельзя. Вот. Но есть бункеры, в которых увеличивается количество таких помещений подземных, они, соответственно, дороже. Там дублирующие системы, как в подводных лодках, как в кораблях, то есть позволяют экипажу под водой жить там какое угодно время, в принципе, может добиться. Вот говорят, что то есть вопрос упирается только в цену, возможности клиента. Можно, человек может там год, в принципе, жить. То есть можно накопать там таких помещений, установить такое оборудование, что можно там опуститься туда и не вылазить будут, допустим.
Саш, ну, спасибо. Спасибо тебе огромное. Александр Бойко был на прямой связи со студией. Специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Его материал «Российские богачи копают себе бункеры от бандитов и Трампа» читайте на сайте kp.ru прямо сейчас. В студии остается Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». Сергей Михайлович, давайте все-таки будем реалистами. Думаю и очень надеюсь, на самом деле уверен, что никакой войны, уж тем более ядерной, у нас не будет. Ни в ближайшее время, ни когда бы то ни было вообще. А вот для чего на самом деле может помочь такой бункер? Вот об этом поговорить стоит. Например, вот сколько было случаев, когда там, несмотря ни на какую элитность, в дачные поселки проникали воры, хорошо, если воры там, да, а то разбойники, людей связывали или убивали, похищали ценности и так далее. Вот можно ли построить бункер для того, чтобы защититься от налетчиков, от грабителей? Ну, и каким он должен быть?
В бункере, который строится как убежище, естественно, если вы закроетесь изнутри, проникнуть туда, в общем-то, нереально. Поскольку входы и выходы рассчитаны на противодействие взрывной волне весьма мощной. То есть там, если взрывать, то надо тоже, наверное, какой-нибудь тактический ядерный заряд для выноса всего этого добра. И вряд ли кто-то будет штурмом брать такой бункер, потому как те же грабители и налетчики, они все-таки у нас имеют статус вне правового поля, да, если помощь вызвана, то рано или поздно приезжает полиция, и их, ну, либо берут, либо кладут на месте. Поэтому, действительно, если вы будете ночевать в бункере, то вас никто не похитит.
Хорошо,
однозначно.
Хорошо, но я думаю, что среди наших слушателей мало таких вот паникеров, которые готовы ночевать в бункере, хотя, конечно, все зависит от того, что у нас есть, да, что мы охраняем от нападения. Но наверное, все-таки вход в этот бункер должен быть в том числе из дома. Потому что как же ты побежишь в бункер прятаться, если у тебя ты уже обложен со всех сторон, ну, и у тебя
вопрос концепции строительства, конечно, самое логичное.
Но вы, какой бы бункер...
Самое логичное — это из подвала и еще глубже вниз пошли.
Вот давайте, у нас есть задача создать для богатого россиянина, спроектировать бункер для богатого россиянина, для его загородного дома, который поможет защитить его от... налета бандитов, грабителей, которые, например, вооружены огнестрельным оружием, от пожара в самом доме, от лесного пожара, например, который подошел вплотную к дачному поселку, не переведи, как говорится, Господь, и накрыл его. Что это, как он должен выглядеть, такой бункер?
Знаете, от большей части перечисленных угроз поможет грамотное планирование самого дома. То есть от пожара, ну, внутри дома это...
Ну, подход... Так вы не продадите слона. Подход неверный.
Нет,
есть человек, который готов потратить деньги.
Если вы предлагаете, так сказать, потенциального теоретического покупателя запугать, действительно можно перечислить ему эти угрозы, а так еще масса других. Бункер должен быть, во-первых, достаточно глубокого заложения, во-вторых, достаточно прочный.
Ну, глубокого — это сколько?
Ну, как минимум, я, как я сказал, оптимально это из подвала... погружаться в него еще дальше, глубже. Это раз. Второе, это должна быть конструкция монолитная или около того, то есть либо стальная, либо сталь-бетон, что хорошо, во-первых, держит прочность, во-вторых...
А строить, получается, лучше сразу вместе с домом?
Строить лучше до дома, ну, в идеале.
Вот как.
То есть сначала копается котлован, ну, оптимально, подземные сооружения делаются до того. Потому что если вы построили дом...
Заодно вопросов меньше будет.
Ну, а потом под него копаете котлован. Новый котлован, это как-то странно, и это очень неудобно к тому же. Ну, то есть, если вы задумываетесь об этом на этапе строительства дома, которого еще нет, у вас есть участок, конечно, надо сразу сначала туда заглублять бункер, а поверх него уже строить дом.
Это то есть, получается, дом должен, по сути, стоять на бункере.
На бункере, да. Если у вас уже есть дом, тогда, значит, дом придется копать, бункер придется копать рядом с домом, глубже его фундамента.
А как лучше, под или рядом?
А большой разницы нет, потому как все равно бункер должен иметь минимум два входа. Один основной лучше всего из дома, а второй обязательно должен выводить... Если вспомнить любое старое бомбоубежище советской постройки под жилыми большими домами в Москве, у них были входы из подвалов, прямо из подъездов вниз спускаешься, там железная дверь, и идешь дальше, там, собственно, бомбоубежище. Но обязательно были горизонтальные лазы, которые выходили за теоретически рассчитанную зону обрушения дома. То есть, если дом полностью разрушался, вот эта вот осыпь обломков не должна была доходить до колодца, который выходил где-то во двор в пустое место. Потому что если оно обрушится, то вы там похоронены, и никакая автономность вам не поможет.
То есть, получается, метров 50, если говорить о бомбоубежище, так было?
Если говорить о бомбоубежище под городским домом, да, это метров там 30-50. Если под частным домом, ну, смотря сколько у вас этажей в вашем частном доме, может, у вас там 17-этажка стоит.
Хорошо. Считать надо. А вот выводить дверь куда лучше, в пределах твоего участка или уже лучше за пределы участка?
Ну, это уже совершенно вторично. Это все-таки аварийный выход запасной. То есть, если у вас обрушился дом, вы не можете воспользоваться основным выходом, то вступает в дело эвакуационный. Если у вас большой участок, лучше, наверное, в пределах своего участка, чтобы его никто случайно не нашел, потому как он... Ну, в городских бомбоубежищах это были просто обычные люки типа водосточных, колодец, а из него уже пошел горизонтальный лаз. А в вашем частном это должен быть какой-то замаскированный, то есть колодец, на котором сверху будет крышка, а на крышке будет там, не знаю, лужаечка или дерн. Если это будет чужая лужаечка, ее могут перекопать без вас. Если это ваша лужаечка, ее без вас копать не станут.
То есть положить то, что хранится там, ну, сейчас, какую-нибудь большую тыкву, например, да?
Ну, смотря какая большая тыква, то снизу потом не поднимете, если будете вылезать. Тут чревато. Лучше лужаечку для гольфа, может быть, какую-нибудь там, или для пикничка. Лужаечку.
Ну что ж, давайте пожелаем всем нам, чтобы у нас не было поводов думать о том, как нам спасать свою жизнь на случай войны и всяких прочих напастей. Ну, а если есть лишние деньги, то, пожалуйста, хоть бункер, хоть бомбоубежище, хоть собственное метро прокладывайте. Вот, лишь бы другим не мешали. Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность», был в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Через несколько минут очередная тема. Оставайтесь с нами.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.